В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Искинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Заговор молчания. Почему грузинская власть не говорит о Белоруссии?
Я хочу высказать слова поддержки белорусскому народу. Вы отважно сражаетесь за свою свободу. Каким бы жестоким ни был диктаторский режим, он никогда не сможет победить ваше желание самим определять будущее вашей страны.
Живе Беларусь!
Равняется четырем Абхазиям. За месяц КПП ПСО может пересечь в обе стороны 1 000 000 человек, если все пойдет темпами первых 10 дней открывшегося сезона.
Когда только открылась граница, там люди ночевали даже. То есть они ждали настолько открытия, что были очень большие скопления народа. После того, как основной поток схлынул, ситуация нормализовалась.
Не президентское дело. В Цхинвале депутаты выходят из отпусков, чтобы задать вопрос Анатолию Бибилову.
В республике складывается такая сложная ситуация с продовольствием, сложная ситуация с пересечением границы, с тем, что группа какая-то людей может находиться на карантине, другая, которая заезжает, может не находиться на карантине.
Все это, а также кадры из Пицунды, новые назначения в главном абхазском курорте. Корона за мечту, абхоз Айриай. Прерванное лето. Анатолия Бибилова ждут в Цхинвале. Рубрика «Некруглый стол» о том, как Александр Лукашенко пошел на войну. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Женщины по всей Беларуси вышли с цветами в руках на уличные акции против жестких разгонов силовиками выступлений за пересмотр итогов президентских выборов. Первыми на улице вышли около 250 женщин в белых одеждах в Минске. Они собрались у Комаровского рынка, где выстроились в цепь. Проезжающие машины сигналили в знак солидарности, а после того, как милиция потребовала прекратить несанкционированную акцию, участницы возложили цветы, стали расходиться, заложив руки за голову. Инициатива нашла отклик и во многих других городах страны, отмечает агентство «Тутбай». Тем временем МВД Беларуси впервые официально признало, что использовало против демонстрантов огнестрельное оружие и боевые патроны. По словам официального представителя ведомства Ольги Чемоданова, это произошло во вторник вечером в Бресте. Как сказала Чемоданова, оружие было применено против, цитата, «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». Конец цитаты. После того, как их не удалось остановить с помощью предупредительных выстрелов. Один человек был ранен. Вильнюс и Минск не договаривались о приезде в Литву кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил в среду министр иностранных дел страны Линас Линкявичус. В эфире «Эхо Москвы» Линкявичус сказал, что Тихановской, судя по известной ему информации, предложили не очень большой выбор.
Пару дней тому назад я пытался с ней связаться, когда эта ситуация такая была напряженная, просто спросить, можно ли в чем-то помочь или так далее. Но я не мог это сделать несколько часов, ни напрямую, ни через штаб, ни через посольство. И потом я даже информировал в Твиттере, что неизвестно, где она находится. И действительно, она 7 часов неизвестно было, где была после посещения этого избирательного комитета. И потом, я так понимаю, ей предложили, как уже мы говорили, не очень много этого выбора было, или покинуть страну, или другие какие-то не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза, и власти способствовали этому. Может, это было тоже часть плана, чтобы она не будет в стране, может, меньше, скажем, будет причин для вот этих волнений.
По словам Линкявичуса, в настоящее время Тихановская воссоединилась со своими детьми, восстанавливается после стресса и чувствует себя лучше. Одновременно глава литовского МИДа сказал, что по правилам страны Тихановская должна оставаться в течение 2 недель в изоляции из-за эпидемии коронавируса. Президент Литвы Гитанас Науседа тем временем предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей гражданского общества для преодоления кризиса, связанного с прошедшими президентскими выборами. Науседа сообщил, что обсудил эту инициативу с лидерами Польши и Латвии. Если Минск одобрит предложение, освободит задержанных на стихийных акциях и прекратит насилие, президенты Литвы, Латвии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию в диалоге. Соединенные Штаты хотят хорошего завершения событий в Беларуси. Для народа этой страны будут действовать соответственно, заявил в среду в Праге в интервью «Радио Свобода» госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, что идет работа с европейскими партнерами, которые в равной степени озабочены происходящим в Беларуси, чтобы найти достойный для белорусского народа выход. Для этого будут предприняты соответствующие шаги, будь то санкции или другие меры. Помпео подчеркнул, что насилие после выборов в Беларуси, которое наблюдали США, не соответствует тому, как власти должны поступать в отношении участников мирных выступлений. Ранее администрация американского президента Дональда Трампа призвала Мирск воздержаться от насилия в отношении мирных манифестантов, а Помпео осудил ход выборов в Беларуси, победу на которых, по официальным данным, в 6-й раз подряд одержал Александр Лукашенко. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, назвал шокирующим и возмутительным ход событий в Беларуси и выразил надежду на то, что Евросоюз примет необходимые меры. Напомню, в пятницу, 14 августа, состоится совещание министров иностранных дел Евросоюза, на котором они будут обсуждать меры воздействия на Минск. Правительство Германии считает, что Светлану Тихановскую угрозами заставили обратиться к белорусам прекратить акции протеста, сообщает Deutsche Welle. Берлин потребовал от властей в Минске освободить всех задержанных в последние дни. Тот факт, что госпожа Тихановская, кандидат в президенты от оппозиции, была вынуждена выехать в Литву, показывает, какая атмосфера царит сейчас в Беларуси. Климат запугивания, страха и насилия, так официальный представитель канцлера Германии Штефен Зайберт прокомментировал последние события в Беларуси. Зайберт заявил также, что Светлану Тихановскую, очевидно, вынудили записать видеообращение с призывом отказаться от акции протеста. Происходящее в Беларуси Зайберт назвал настоящей волной репрессии. От имени канцлера Германии Ангелы Меркель он потребовал от властей Беларуси не только освободить всех арестованных, но и прислушаться к ним.
Спасибо. Международную новость нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Одна из главных международных тем. Белоруссия, похоже, постепенно становится одной из главных грузинских. Власти страны не комментируют белорусские протесты, оппозиция призывает участников митинга в Минске держаться, а проживающие в Грузии белорусы отдают предпочтение Светлане Тихановской. Почему официальный Тбилиси выбрал тактику молчания, выяснял Владимир Унанянц.
Кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская с большим отрывом победила на выборах президента этой страны. Правда, не на родине, а на избирательном участке в Тбилиси. За нее проголосовали 153 избирателя или 83%. Действующему президенту Александру Лукашенко свои голоса отдали 24 гражданина Беларуси или 13%. Против всех кандидатов высказались 5, за Сергея Черечня 2. Еще 2 бюллетеня были признаны недействительными. Ранее инициативная группа белорусов, проживающих в Грузии, опубликовала данные экзит пола, согласно которым за Тихановскую было отдано 88,3% голосов, за Лукашенко 2,91%, против всех 2,33%. Посольство Беларуси в Грузии честно посчитало голоса, сообщили они. При этом, по словам одной из активисток, в правительство Грузии и администрацию президента были направлены письма с просьбой не признавать результаты выборов в Беларуси из-за многочисленных нарушений.
Написали обращение ко всему правительству, там, начиная от Гахария, заканчивая президента, чтобы они не признавали выборы, которые сейчас прошли. Вот. И планируют обратиться еще здесь ко всем посольствам. Вот. Там уже письма написаны, часть уже разослали и в МИД Грузии тоже.
Впрочем, власти Грузии, где через неполные 3 месяца свои выборы, правда не президентские, а парламентские, происходящие в Беларуси предпочитают обходить молчанием. Тбилиси делает вид, что события в охваченном протестами Минске его не касаются вовсе. Видимо, в грузинском правительстве посчитали, что если сама госпожа Тихановская призывает белорусов смириться с результатами, то с фиксированием позиции можно повременить до окончательного прояснения ситуации.
Я знаю, что многие меня поймут. Многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
Заявила в своем обращении Светлана Тихановская. Грузинская оппозиция же видит в протестах в Минске не только стремление белорусов к свободе, но и заинтересованность Москвы, которая, по мнению представителей партии «Европейская Грузия», может попытаться использовать демократические устремления белорусского народа в своих империалистических целях. Об этом, считают грузинские оппозиционные политики, говорит опыт Грузии и Украины. И сейчас, отмечает кандидат в мажоритарные депутаты от Тбилисского района ВАКЕ Элена Хоштария, долг каждого – поддержать отважных белорусов в их стремлении к свободе. При этом обратилась Хоштария к белорусам на английском языке.
Я хочу высказать слова поддержки белорусскому народу. Вы отважно сражаетесь за свою свободу. Каким бы жестоким ни был диктаторский режим, он никогда не сможет победить ваше желание самим определять будущее вашей страны. Сфальсифицированные выборы никогда не будут признаны. Если вы готовы осуществлять перемены, никто не сможет вам помешать. У нас есть общая цель – навсегда покончить с советским наследием. Мы стоим рядом с вами. Будьте сильными и заботьтесь о себе.
Эксперт Центра стратегического анализа Турнике Шарашинидзе считает, что Александр Лукашенко в итоге окажется на коне, показав Западу, что если протестный сценарий будет поддержан лидерами демократического мира, Беларусь может стать второй Украиной, а значит и новой головной болью. В общем, Лукашенко совершил головокружительный кульбит, задержал вагнеровских орлов, напряг отношения с Россией по максимуму, стал фактором, который сдерживает Путина и заодно заставил сильно понервничать Запад. Как бы Путин не скинул этого парня и не учудил в Беларуси вторую Украину. А на фоне всего этого применил силу и выиграл выборы. Возможное свержение Лукашенко, считают грузинские эксперты, может обернуться для глобальной политической ситуации куда более серьезными последствиями, чем его нахождение во власти. Он, пожалуй, единственный политик на постсоветском пространстве, который умудряется лавировать между Западом и Россией, не позволяя при этом Москве взять под контроль белорусскую внешнюю политику. Что же касается молчания грузинских властей, то официальный Тбилиси, по мнению наблюдателей, с одной стороны, не может открыто поддержать Лукашенко, так как это вызовет непонимание со стороны большой части общества, а с другой также не может поддержать протесты. В преддверии выборов поощрение подобного сценария станет прямым сигналом к неповиновению в случае результатов голосования, не устраивающих оппозицию. Плюс ко всему, Беларусь при Александре Лукашенко, несмотря на статус союзного с Россией государства, также на прямую просьбу со стороны Москвы, так и не признала независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Правда, в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко объяснил причину. Тогда Россия отказалась дать гарантии Минску компенсировать убытки, которые Беларусь в случае признания понесла бы в результате введения санкций со стороны Запада. Но теперь, вновь находясь перед санкционной угрозой, уже никак не связанной с Грузией, Александр Григорьевич может окончательно развернуться на восток. И любой неосторожный шаг Тбилиси чреват новым предложением со стороны Москвы, от которого белорусский президент в этот раз уже не сможет отказаться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом. О рисках полномасштабного гражданского противостояния, о том, сколько и как власть после него живет, о реакциях Запада и Востока, о молчании официального Тбилиси, говорим за некруглым столом с белорусским политологом Валерием Карбалевичем и основателем Грузинского института европейских ценностей Мамукой Жгенти. Валерий, картинка из Минска очень противоречивая и непонятна, но ощущение такое, что чем дальше, тем жестокость, которая разгоняет протестующих, нарастает. Это управляемая жестокость. Вот было ощущение, что сначала все-таки Лукашенко пытался как-то сдерживаться и разгонять малой кровью. Сейчас эта задача уже не стоит, какая-то другая целевая установка.
Безусловно, это жестокость управляемая, и она имеет вполне рациональную логику. Запугать, жестокостью подавить волю к сопротивлению – с тем, чтобы люди настолько испугались, ушли в себя и не проявляли публичного массового протеста. Понятное дело, что когда ОМОН встретил сопротивление реальное, то тут уже начинается взаимная жестокость. В общем, мы можем говорить, что Беларусь вступает в стадию гражданской войны.
Мамука, такая жестокость при разгоне для Грузии не новость, такая она переживала в 2008 году.
Не только во время Саакашвили, мы в прошлом году, к сожалению, в Грузии у нас были такие же эксцессы, когда люди, молодые ребята, потеряли глаза. Кстати, очень интересно, но пули, которые показывали, эти красные резиновые пули, они вообще-то это для охоты для медведей и для больших животных. Но, к сожалению, как и в Минске, так и в Грузии в прошлом году, уже другое не Саакашвили, а правительство нашего господина Иванишвили, они тоже использовали эти пули против молодежи. То я думаю, что вся эта жестокость в конце концов контрпродуктивно. Потому что вместо того, чтобы как-то утихомирить всю эту ситуацию, я думаю, что все больше и больше людей будут выявлять свое недовольство не только тем, что происходило и произошло, допустим, во время выборов и уже на следующий день. Но я думаю, что то, что вот сейчас происходит, я думаю, что вызовет еще большую и агрессию недовольства, и, соответственно, это недовольство выразится еще больше увеличением недовольствующих людей на улицах И как Валерий сказал, я очень, правда, боюсь, что в конце концов Беларусь не подошла к грани вот, гражданской войны.
Валерий, но вы переходите к ней, как бы минуя стадии, собственно говоря, изначальной революции. А большинство наблюдателей белорусских сходились в том, что это была не революция, это был не Майдан, это была, ну, такая демонстрация протеста. И, в общем, как бы о свержении власти, в общем, речи сначала не шло.
Грань между революцией, протестом, гражданской войной, все очень условно. Как известно, если мятеж побеждает, тогда он становится революцией. Если он не побеждает, то он остается мятежом. Так и тут, пока протест не победил, то он остается только протестом. А победивший протест становится революцией. Вот, поэтому я бы не стал в эти, так сказать, терминологические дебри влезать. Я хочу лишь подчеркнуть специфический характер этой гражданской войны. А эта война не между двумя частями страны, двумя частями общества. Это война между обществом и государством, обществом и властью. Именно тут проходит тот глубокий раскол, вот, который сегодня и поделил Беларусь.
Если это идет война, то должно быть какое-то командование, должно быть какое-то управление войсками. Есть какие-то наметки какой-то координации, какого-то командования?
Пока этого как раз нет. Мы пока не имеем ясного и четкого субъекта вот с той стороны, которая протестует. Да, есть штаб единого кандидата, есть штаб Светланы Тихановской, но этот штаб, видите, обезглавлен, Тихановская уже уехала. Штаб пытается делать какие-то заявления, но он не руководит протестами. Он уклонился от того, чтобы возглавить этот протест. Поэтому протест происходит стихийно, происходит самоорганизация, формирующееся гражданское общество, причем в разных городах пытается каким-то образом осуществить организованный протест, организованное сопротивление. В этом есть, кстати, свои плюсы, потому что непонятно, кого арестовывать, как обезглавить штаб. Но есть, понятно, свои минусы, потому что пока не сформулированы четко некие требования протестующих. Они просто протестуют против несправедливых выборов. А что делать дальше? Какое требование? То ли посчитать правильно, то ли отменить выборы, то ли отставка Лукашенко. Ну вот пока, так сказать, все это носит такой спонтанный характер.
И пока непонятно, кого арестовывают всех.
Да, конечно, кто под руку попадется.
Мамука, почему белорусские протесты, почему все, что происходит в Беларуси, абсолютно выпало из информационного поля Грузии? Это вопрос как будто бы вообще нет. Постсоветское пространство разделилось на тех, кто довольно жестко отнесся к тому, что происходит, на тех, руководство которых поздравило, а Грузия вообще об этом молчит. Почему?
Ну, я бы не сказал, что Грузия об этом молчит. У нас наши представители неправительственных организаций, так же, как и представители белорусской общины в Грузии, они, как я знаю, они выступали, они вышли в знак протеста напротив посольства Беларуси в Грузии. Насчет оппозиции я слышал, и были заявления от нескольких ведущих оппозиционных партий, которые открыто поддержали позицию Беларуси. Во-первых, как они присоединились к заявлениям Евросоюза и сказали, что обязательно нужно прекратить всю эту бойню и то, что происходит, это трагические действия. И в конце, они выразили полную поддержку народу и в этом случае оппозиция Грузии. Что касается правительства Грузии, то, если очень честно, я в какой-то степени их понимаю, потому что там есть очень разные вещи, которые нужно учитывать, потому что господин Лукашенко за последние 2-3 года очень часто как бы намекал на то, что вот его давят со стороны Москвы и Кремля насчет признания оккупированных территорий независимыми государствами, и что он от этого отказывается. Поэтому наше государство, наше правительство, в этом случае я и очень часто их критикую, но в этом случае я более или менее понимаю их как бы сенситивность этого вопроса. С другой стороны, у нас в прошлом году происходили очень идентичные явления. Это не вследствие выборов, а разгон демонстрации, как бы стрельба вот этими пулями резиновыми и использование силы. Это наше правительство в прошлом году уже проявило с этой стороны себя. Плюс к этому у нас намечаются, как вы знаете, выборы 30 октября. Поэтому они, конечно, и с одной стороны не хотят как бы накалять отношения с правительством, потому что не знают, что там в конце концов случится. Все-таки наше правительство грузинское, теперешнее, вы знаете, они всегда стараются пытаются как бы быть ниже травы, тише воды. Это очень плохо в многих случаях. Как бы это продолжение той политики, которую они за последние 8 лет проводят. Но сейчас, повторяю, у нас намечаются выборы, которые, я не думаю, что будут очень отличаться уже от тех, которых мы наблюдали в Белоруссии. Поэтому есть у них и основание на то, что они боятся своими заявлениями сейчас не отрубить себе собственную ту ветку, на которой они тоже сидят. Потому что у нас очень трудные выборы будут, и я думаю, что в случае Грузии, народ Грузии тоже может показать, на что оно способно, как мы это все увидели в Беларуси.
А, Валера, вот Лукашенко удалось сделать этот вопрос чувствителем, как сказал Мамука, для довольно многих руководителей на просторах СНГ. Постсоветское пространство, как бы Лукашенко вроде бы как минимум не проиграл. Что другими пространствами? Что с миром? Он же пытался выстраивать какие-то отношения, пытался выстраивать какую-то тактику. Или мы имеем дело с повторением 2010 года, когда ради власти он, в общем, разрушил все собственные планы нормализации отношений с Западом?
Безусловно, сегодня Лукашенко решает ту задачу, которая первой стоит на повестке дня – удержание власти. И ради решения этой задачи он готов на все. Ну, а если эту задачу он решает, тогда уже следующим пунктом будет попытка, так сказать, нормализации отношений со всем миром. Но что касается постсоветского пространства, тут есть такой, я бы сказал, вот очень тонкий нюанс в связи его с тем характером протестов, которые в Беларуси. Лукашенко выборы проиграл, и народ возмущается. Путин поддержал Лукашенко, но есть угроза, что он как бы проиграл белорусский народ, потому что сегодня белорусы к России относится достаточно лояльно. И такая решительная поддержка Лукашенко, по отношению к которому, скажем, белорусское общество настроено очень негативно, может негативно отразиться и на отношении к Москве, отношении к России.
Мамука уже затронул этот вопрос, и вы сейчас тоже его коснулись. Как жить дальше? Если сейчас он устоит, то ведь в подобных протестах, как с коронавирусом, очень важна вторая волна. Ведь в конечном счете Пашинян был второй волной после первых протестов, и Иванишвили был второй волной. Вторую волну мало кто выдерживает. Что будет с обществом, что будет с государством теперь, если Лукашенко удастся устоять?
Сложный вопрос. Во-первых, общество не может долго находиться в возбужденном, политизированном состоянии. После такого всплеска политизации вполне возможно начнется какой-то спад, и это как бы в определенной мере есть спасение для политического режима. Но, безусловно, белорусское общество получило уже глубокую травму. То есть такую травму, которую общество получает после гражданской войны. И эта рана будет очень долго заживать, причем она же, эта рана будет постоянно будироваться, потому что это противоречие же никуда не ушло, оно останется. Поэтому мы можем предполагать, что будет эволюция политического режима Лукашенко, смена природы этого режима в сторону, скажем, усиления военного компонента, милитарного компонента, силового компонента. То есть, если власть не опирается на доверие народа, она должна опираться на все возрастающую силу политических репрессий. Но это единственный путь выживания этого режима сейчас.
Каковы риски саморазрушения?
Я допускаю, что саморазрушения не будет, просто будет другая природа этого режима. Если до сих пор это был режим такой, условно говоря, плебисцитарный. То есть номенклатура не была субъектом политики. Это был классический персоналистский режим, когда Лукашенко апеллировал к обществу, минуя номенклатуру, через голову государственных институтов, получал от народа поддержку и, в принципе, держал всю номенклатуру в черном теле. Сейчас, когда поддержка общества исчезла, единственная его опора – это номенклатура, это государственный аппарат. Это значит, что эта номенклатура будет приобретать статус политического субъекта, что наверняка для Лукашенко будет неожиданно, и это ему не очень понравится. И это неизбежно означает какой-то конфликт уже внутриэлитный. Но это вот какие гипотезы, которые я могу устраивать сейчас.
Мамука, мне кажется, что вопрос о том, сколько живут после подобных кризисов, кажется, достаточно важным. Я поэтому хотел без мини задать его и вам, тем более, что вы знаете Грузию, вы знаете Молдавию, вы знаете постсоветское пространство.
Вы знаете, Можно с вашего разрешения я все-таки хочу поделиться с вами моим мнением насчет того, что вот Валерий сказал очень правильно, и вы отметили, что да, реально вот насчет отношения России и Кремля в отношении Беларуси. С одной стороны, да, то, что сейчас происходит и позиция, которую Кремль выражает, конечно, это вызовет недовольство у народа Беларуси, но в то же самое время нужно учесть и историю, которую мы все наблюдаем за последние, я бы сказал, даже десятилетия. В Грузии ничего никакой русофобии не было. В Украине то, что сейчас происходит, никакой русофобии не было. Мы реально считали русский народ нашими братьями и так далее. Со всеми проблемами и так далее. Но то, что политика Кремля за последние десятилетия Путину никак не интересно, что будет о нем думать белорусский народ. Что ему, к сожалению, интересно. Для них очень самое главное, это чтобы в этих республиках, в республиках бывшего Советского Союза, никак не наладила жизнь. Никак никто бы не мог сказать, что вот демократия в Грузии, в Украине, в Беларуси, в какой-то в каком-то будущем, Молдавии, Молдове и так далее, что это как какой-то результат кому-то приносит. Для Путина обязательно, чтобы он своему народу показывал, что видите, нигде, ни в одном из государств бывшего Советского Союза демократия не работает. Поэтому забудьте о демократии в Российской Федерации. Поэтому я не очень удивлен тем, что такую позицию и до выборов проявлял, и сейчас уже проявляет господин Путин. Он это очень прагматично, он эту политику проводит.
Как выстроятся теперь отношения с Западом? Все-таки он сможет их каким-то образом восстановить? И насколько Запад сейчас готов, в общем, рвать все то, что как-то кропотливо по кирпичику выстроилось в последние годы?
Сложно сказать. Надо подождать, насколько серьезно будет реакция Запада, насколько серьезно Запад готов вводить санкции. Потому что какие-то резолюции, заявления, даже жесткие, они, конечно, будут, они уже есть, но не думаю, что от этих заявлений белорусская власть будет сильно страдать и сильно на них реагировать. Ну, смотрите, сейчас в Соединенных Штатах, ну, абсолютно не до Беларуси, там президентская кампания начинается, плюс восстанавливаются, возвращаются послы, плюс уже американский танкер прибыл, очередной второй прибыл в Клайпеду для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Вот. Поэтому я боюсь, что США не будут идти дальше вот этих заявлений. Что касается Европейского Союза. Тут, мне кажется, главная проблема в позиции Европейского Союза — это достижение консенсуса, потому что есть страны, которые будут блокировать любое введение санкций. Ну, например, вот Венгрия, я подозреваю, что именно такую блокирующую позицию займет. И опять же, что касается санкций. Ну, санкции ведь будут какие? Санкции визовые. Запретят каким-то чиновникам высоким въезжать в Европейский Союз. Ну, собственно, и все. Это, конечно, неприятно, но это скорее больше политические санкции, символические, чем реальные, которые могут нанести какой-то реальный ущерб, так сказать, ну, политическому режиму Беларуси.
Мамука, вы работали в Евросоюзе, были послом в Евросоюзе. Как вы считаете, как настроена Европа по отношению к Лукашенко будет теперь?
Ну, вы знаете, настроение может так очень, очень адекватное, но не всегда настроение в случае Евросоюза выявляется в делах. Я абсолютно согласен с Валерием, который сказал, что то, что значимое, то, что может на что-то повлиять, это, конечно, позиция Соединенных Штатов. А этого на этот момент ожидать очень трудно. Исходя из внутриполитической ситуации в Штатах и предвыборной кампании. Поэтому, если Штаты не реагируют и не берут инициативу на себя, вы знаете, в Евросоюзе мы это очень открыто можем сказать, к сожалению, уже несколько лет, я бы сказал, даже больше, уже десятилетия, как основная проблема – это проблема лидершипа, то есть там нет политиков, которые могут взять на себя какое-то лидерство и взять на себя принятие решений. Поэтому я думаю, что да, могут быть заявления, будут, конечно, продолжаться эти заявления, но в конце концов в этом случае все зависит уже от и правительства, и народа Белоруссии, как они смогут договориться. Я просто хочу еще раз, просто раз мы идем к концу нашего разговора, я просто очень хочу выразить свою надежду на то, что все-таки все стороны как бы поймут, что ничего хорошего это все не приведет, и в конце концов все останутся в проигрыше. Поэтому я думаю, что нужно найти какой-то выход, но главное, нужно избежать любого риска, вот о чем мы уже говорили, любого риска гражданской войны. Потому что если прольется кровь, то это будет, эти раны потом будут очень трудно заживать. Поэтому я реально все-таки надеюсь, что даже у господина Лукашенко он все-таки поймет, что ему и ему детям придется жить в Беларуси, и так продолжаться навеки вечные не сможет никогда быть. Поэтому я думаю, что он все-таки одумается. Конечно, надеюсь, даже с помощью западных партнеров, с меньшим вмешательством господина Путина, но еще смотрю, главную роль во всем этом будет играть народ Беларуси. Это от них все зависит.
Гостями «Некруглого стола» были Мамука Жгенти и Валерий Карбалевич. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21:30, в Сухуми, Схинвали, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
За минувшие сутки в Грузии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее крупный очаг инфекции выявили в высокогорном регионе Сванетия. За последние дни COVID-19 был лабораторно подтвержден и у 11 сотрудников различных подразделений МВД страны. По информации оперативного штаба по защите населения, самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса за прошедшие сутки он был подтвержден у 7 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 155 человек, из них 51 уже выздоровели, а 3 пациента скончались. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что в страну прибыл 751 турист из стран Евросоюза. «Наша задача – заботиться о здоровье этих людей», – сказал глава грузинского правительства на заседании Координационного совета при Кабмине. Речь идет о туристах из Германии, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, а также резидентах этих стран. Они не проходят двухнедельный карантин, если прибывают в Грузию прямыми авиарейсами. Также Гахария сообщил, что около 4000 человек воспользовались специальной платформой, чтобы приехать в Грузию с деловым визитом. Часть из них уже находится в стране. Бизнесмены обязаны сделать ПЦР-тест на COVID-19 каждые 72 часа в течение 2 недель и пройти за свой счет 2-недельный карантин. Регулярные авиарейсы в Грузии уже возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic. Жители Грузии считают главными проблемами страны безработицу, высокие цены и нищету. Таковы данные социологического исследования, проведенного по заказу Международного республиканского института США. Безработицу главной проблемой в Грузии считают 46% опрошенных, 17% стоимость жизни, 10% нищету, а 6% экономику в целом и лишь 4% пандемию коронавируса. На вопрос, как изменилось состояние экономики страны с начала пандемии, 82% респондентов ответили, что оно ухудшилось. 3% считают, что экономическое положение Грузии улучшилось, а 15% не заметили изменений в экономике. Также социологи спросили у избирателей, за кого бы они проголосовали на парламентских выборах. Если бы они прошли в это воскресенье, в рейтинге лидирует правящая партия «Грузинская мечта». У нее 33%. За ней идет оппозиционное единое национальное движение «Объединенная оппозиция» 16%. Европейская Грузия и свободные демократы замыкают первую тройку с 5%. Парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. В Грузии 150 мест в парламенте, 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итак, как уже было сказано в новостях, IRI провел новый опрос. Довольны ли граждане Грузии мерами, принятыми правительством в ходе борьбы с коронавирусом? Как бы люди проголосовали, если бы выборы в парламент состоялись уже в это воскресенье? Кому из публичных фигур граждане Грузии доверяют больше всего? На эти другие вопросы отвечает исследование Международного республиканского института США, результаты которого по горячим следам изучила Анастасия Славинская.
Согласно результатам исследования, 79% опрошенных довольны действиями правительства в борьбе с коронавирусом. Вместе с тем, 58% довольны и социальными программами, разработанными правительством для решения проблем, возникших в связи с пандемией. Впрочем, в то же время 82% опрошенных считают, что с начала пандемии экономическая ситуация в стране ухудшилась. 65% граждан отмечают, что материальное положение их семей тяжелое, а 67% – что после появления коронавируса оно ухудшилось. Проголосовать за правящую партию «Грузинская мечта», если выборы пройдут уже в это воскресенье, готовы 33% опрошенных. 16% отдали бы свой голос Единому национальному движению, 5% – Европейской Грузии, по 3% – у Альянса патриотов и партии «За новую Грузию», а по 2% – у партии лейбористов «Гирчи», «Лело» и «Гражданского движения». Для сравнения, в опросе «Айрай», обнародованном осенью 2019-го, за мечту были готовы проголосовать 23% опрошенных, то есть на 10% меньше, чем сейчас. Политологи Хухашвили полагают, что рост популярности правящей партии был ожидаем. Однако не исключено, что все еще может измениться.
Интрига, я думаю, сохраняется, несмотря на эти показатели. Почему? Потому что мы живем в такое время, довольно-таки мутное, где ситуация меняется очень быстро. Может измениться, во всяком случае. Что касается роста популярности власти, ну, здесь фактор, конечно же, коронавируса, то есть кризис-менеджмента, удачного кризис-менеджмента, с одной стороны, но, с другой стороны, это ошибки оппозиции, довольно-таки большие, крупные, и, в принципе, когда избиратель выбирает, часто он это делает между плохим и еще худшим. И в этом плане сегодня власть смотрится получше, чем оппозиция.
Считает эксперт. Коронавирус, как бы это цинично ни звучало, в определенном смысле спас грузинскую мечту. Говорит, в свою очередь, эксперт Центра стратегического анализа Грузии Турнике Шарашенидзе. Практически нет сомнений в том, что силы на данный момент могли бы распределиться иначе, если бы пандемии не случилось. Так же, как, к примеру, мог не увеличиться и уровень доверия к премьеру Георгию Гахари. Он занял 3-ю позицию в рейтинге доверия к публичным фигурам, уступив первые 2 строчки патриарху Илье II, традиционно возглавляющему списки такого типа, и Амирану Гамкрылидзе, руководителю Центра по контролю над заболеваниями. В то время как в ноябре прошлого года он занимал лишь 6-е место. Тогда его опередили 4 оппозиционных лидера и мэр столицы Каха Каладзе.
Ничего не ожидал, тут нет. Правительство «Грузинской мечты» успешно справилась с коронавирусом. Так что на этом фоне, конечно, популярность премьер-министра Гахари выросла. И то, что это связано с коронавирусом, подтверждает тот факт, что очень популярным стал еще и Амиран Гамкрылидзе. Но, как вы знаете, до выборов еще остается время, все может измениться. Потому что, не дай бог, если вспыхнет коронавирус, может, все пойдет коту под хвост, и рейтинг мечты упадет, наверное, не ниже рейтинга нацдвижения, главной оппозиционной партии, но все равно упадет, наверное.
Говорит Турнике Шарашенидзе. Исследование Международного республиканского института проводилось в период с 4 июня по 2 июля. По всей Грузии было опрошено 1500 респондентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Немалый резонанс в абхазском обществе вызвала конфликтная ситуация в связи со сменой руководителя градообразующего предприятия города Пицунда, объединения пансионатов курорта. Уже дважды в городе собиралась общественность, чтобы обсудить решение властей самопровозглашенной республики, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В понедельник на «Эхо Кавказа» коротко рассказывалось о конфликтной ситуации, возникшей из-за внезапного назначения Фрикана Гунба на должность директора объединения пансионатов курорта Пицунда, вместо работавшего там Нодара Шакрыла. В дальнейшем состоялись два собрания жителей города Пицунда в связи с возникшей ситуацией. Она также получила немалый общественный резонанс. Хронологически события развивались так. Назначение нового руководителя вызвало недовольство у части работников курорта. Группа их в пятницу 7 августа собралась у административного здания объединения в центре города, выражая недовольство. Однако после приезда представителей Минтуризма Фрикана Гунба все же представили коллективу. На следующий день в социальной сети Facebook бывший министр по курортам и туризму, тогда это министерство называлось так, Автандил Гарцкая, который также был среди недовольных, опубликовал пост, разъясняющий его позицию. Вот основные моменты, на которые Гарцкая акцентировал внимание аудитории. Первое. Подобным образом назначения проходить не должны. Все получилось как-то по-партизански и неэтично. Второе. В данном случае освобождение от должности Шакрыла не было мотивировано недостатком в его работе, а происходило по принципу «свой-чужой». В воскресенье 9 августа Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА сделала заявление, в котором говорится: «АРУА заявляет решительный протест незаконным действиям властей, а именно министру туризма, который в нарушение Трудового кодекса Абхазии, устава и положения данного ведомства принял кадровое решение об отстранении от должности ветерана войны Нодара Ивановича Шакрыл. Это необоснованное и незаконное решение министра Теймураза Хижба вызвало возмущение не только сотрудников курорта Пицунда, но и жителей города Пицунда». Конец цитаты. АРУА, сказано в заявлении, обращают внимание руководства страны и общественности на то, что конфликт, спровоцированный министром по туризму в Пицунде, является результатом разделения общества на своих сторонников и оппонентов, без учета профессиональных и деловых качеств назначенцев, что вызывает негодование общественности. Ветераны войны призывают президента страны вмешаться в данную ситуацию и вернуть ее в правовое русло, отменив незаконное решение министра по туризму. Представители власти не стали вступать в публичную полемику, но в понедельник 10 августа в Пицунде прошло собрание жителей города, на которое приехал министр по туризму Теймураз Хижба. Жители Пицунды, было заявлено на встрече, не имеют претензий против кандидатуры самого Фрикана Гунба. Их возмутила процедура назначения, которая была осуществлена некорректно в момент отсутствия действующего директора Нодара Шакрыла. Вечером того же дня в ходе встречи около 70 жителей Пицунды с руководством города, они выступили с предложением выдвинуть в качестве заместителя директора объединения пансионатов кандидатуру Тимура Тарба, так как он является жителем Пицунды и активно участвует в жизни города, оказывая помощь работникам администрации. Вместе с тем было решено во вторник провести еще одно собрание, чтобы обсудить и другие кандидатуры на пост замдиректора курорта. Во вторник, 11 августа, жители Пицунды на общегородском собрании единогласно предложили новому директору курорта две кандидатуры на должность заместителя. Кроме Тимура Тарба был назван и Алхаз Гривапш. Оба они коренные жители Пицунды. Конфликтная ситуация вызвала резонанс в интернет-сообществе. Вот несколько осуждающих комментариев. Просто удивляет меня. Неужели нельзя вопросы решать цивилизованно? Что мы за люди? Живем одним днем, лишь бы урвать. Прем друг на друга, никто не думает, а что дальше? Конец цитаты. Никудышное отношение к людям. Так нельзя. Конец цитаты. Сегодня я связался с Нодаром Шакрылом, и вот что он сказал.
Конечно, я взял акт, на основании чего там и до Фитина действительно грамотно. Я сейчас буду заниматься, конечно. Просто неправильно, не по-человечески обратились, и тогда, что я имею проблемы или нет, я это не вижу элементарно близко.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему абхазского туризма. За 10 дней КПП ПСО в оба конца пересекли около 300 тысяч человек. По оценке представителя Абхазского союза туризма Анны Калягиной, ситуация стабилизировалась, и в настоящее время заполнение объектов размещения самопровозглашенной республики составляет от 30 до 80%. На вторую половину августа в некоторых отелях забронировано 100% мест. Но в Сухуме, Новом Афоне и Гудауте свободные места еще есть. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С открытием абхазо-российской границы мертвый курортный сезон оживился. На пляжах и улицах абхазских городов появились долгожданные туристы. По оценке президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, в данный момент их поток стабилизировался и сравнялся с прошлогодним.
Когда только открылась граница, там люди ночевали даже. То есть они ждали настолько открытия, что были очень большие скопления народа. После того, как основной поток схлынул, ситуация нормализовалась. Были некоторые моменты загруженности очень большой с экскурсионными автобусами. Но по большому счету сейчас ситуация стабилизируется, она ничуть не хуже, не лучше, чем в прошлом году. То есть она стабильна, такая же. Люди едут в разные часы загрузки, разная наполняемость. Поэтому есть часы, когда могут люди пройти за 15-20 минут, а есть, когда они полтора-два часа могут простоять. Экскурсионные автобусы подъезжают у нас где-то в 6-7 утра. Основной поток с 8 утра, и там вот как самолеты прилетают утренние, поезда приходят до часу, до 12 дня. Дальше у нас есть перерыв такой, когда более-менее граница свободна, и к вечеру опять загрузка повышается. Ночью, соответственно, опять людей меньше.
Если первые туристы, которые въехали в Абхазию после открытия границы, расселились в основном в частном секторе, говорит Анна Калягина, то сейчас стали приезжать люди, которые заранее бронировали места в отелях.
Первый поток туристов был такой, был стихийный, и в основном люди проехали в частный сектор, какие-то малые гостиницы, и рассредоточились по Западной Абхазии. Уже сейчас продвигаются они все ближе, вот мы можем видеть, что и в Новом Афоне, в Сухуме, в Гулилевском районе довольно большое количество людей уже. После 10-го вот сейчас уже заезжают организованные группы, те, которые приезжают от туроператоров, прилетают уже в отели, в гостиницы по бронированию. То есть это те люди, которые купили тур, и вот сейчас приехали.
Абхазские ательеры пережили большие трудности из-за карантина и закрытой границы. Приезд отдыхающих позволяет им вздохнуть свободнее и с большим оптимизмом смотреть на перспективы нынешнего курортного сезона. Говорить о том, какая по Абхазии заполненность туристами, сложно. Есть объекты, где она 30%, 50%, и есть где 100%. Но перспективы на август, по словам Анны Калягиной, очень хорошие.
Что касается продаж к середине, к концу августа, в основном загрузка довольно-таки высокая, это 80%, а то и полностью все отели уже заполнены и забронированы. Хочется отметить, что места в отелях еще есть, бронирование идет, и надо сказать как-то нашим туристам, что, пожалуйста, бронируйте. Места есть еще в Сухуме, в Афоне, в Гудаутах. Но цены сильно не поменялись, спасибо всем коллегам, ательерам, что цены в разумных пределах оставили, и мы сохранили конкурентоспособность по сравнению с Краснодарским краем.
Как наши цены соотносятся с регионом Сочи-Адлер?
Они подняли цены на 30-40%. Конечно, цены очень сильно разнятся. Мы надеемся, что наши туристы это оценят, которые к нам приезжают.
В отелях Абхазии стараются соблюдать рекомендации санитарно-эпидемиологической службы по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. В больших отелях, где более четкая организация, это получается лучше, где-то хуже. По мнению Калягиной, исполнить все рекомендации практически невозможно. Здоровье как местных граждан, так и гостей зависит в основном от использования применения индивидуальных мер защиты и ответственного отношения к соблюдению санитарных норм и социальной дистанции. С приездом туристов оживилась и финансовая ситуация в Абхазии. Данные по Сбербанку показывают, что до открытия границы в неделю в кассы банков поступала наличность в объеме около 90 миллионов рублей. Сейчас 150 миллионов рублей и более. Помимо этого, в последних часах июля платежи по российским картам и снятие наличности исчислялись суммой около 15 миллионов рублей в день. 4 миллионов рублей были платежи по картам и около 11 миллионов рублей снятие наличности в банкоматах. С момента открытия границы и заезда туристов показатели удвоились и теперь составляют около 32 миллионов рублей в день. На 18 миллионов рублей расплачиваются и 14 миллионов рублей снимают наличными с российских карт. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг распространенные некоторыми СМИ слухи о возможном введении карантина в Казбекском районе в связи с обнаружением у некоторых пограничников COVID-19. Впрочем, возможно, некоторые нормы безопасности все же будут ужесточены, причем по всей Грузии. От чего это зависит, пытался узнать Серго Бригвадзе.
Эпидемиологи пребывают в ожидании результатов тысячи тестов на наличие COVID-19, проведенных в регионе Сванетия. От них зависит, какие дополнительные мероприятия будут проведены по всей стране, заявила сегодня министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
На данном этапе решение по введению дополнительных ужесточающих мер принято не было. Однако, если мы себя будем вести как сегодня, а сегодня мы не носим маски, не соблюдаем социальную дистанцию, это приведет нас к соответствующему решению. Может возникнуть опасность к началу учебы в сентябре.
Наряду со Сванетией масштабное тестирование и термоскрининг сегодня проводятся и в Казбекском муниципалитете. Врачи в основном проверяют людей, контактировавших с семью служащими пропускного пункта Верхний Ларс, у которых был обнаружен коронавирус. Представители местных властей говорят, что сегодня здесь было выявлено еще 4 случая заражения. Уже несколько дней разные СМИ прочат Казбекскому району судьбу Сванети. Ведь зараженные пограничники ежедневно общаются с десятками людей. Однако премьер-министр Георгий Гахария сегодня заверил граждан, о карантине речи не идет.
Несколько инфицированных – служащие Министерства внутренних дел, которые работали на пограничном пункте Верхний Ларс. Сейчас разные СМИ распространяют слухи о том, что правительство планирует ввести ограничения в Казбеге. Но никакого риска нет. Сегодня в Казбеге, как и на пропускном пункте Верхний Ларс, эпидемиологическая ситуация контролируется полностью. Поэтому это не что иное, как сплетни. Никто не планирует вводить какие-либо ограничения в Казбеге.
На этот раз обошлось. Зараженные пограничники мало контактировали с другими людьми, говорит заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе. Однако это не повод расслабляться, считает он. Ситуация, сложившаяся в Сванете, должна послужить уроком для всей страны.
Мероприятия, проведенные в муниципалитете Местия, были очень важны для максимального сдерживания распространения инфекции. Но я хочу, чтобы все понимали, если такие очаги возникнут в нескольких частях страны, сдержать распространение заболевания будет невозможно. Каждый из нас должен знать, особенно это касается курортных зон, если мы не будем придерживаться элементарных правил, не будем ходить в масках в закрытых помещениях и не будем соблюдать дистанцию, может возникнуть ситуация, как в наших соседних странах.
Особую осторожность должны проявить представители бизнес-сектора, заявила на сегодняшней пресс-конференции глава Минздрава. Многие представители ресторанов, кафе, гостиниц и других подобных заведений отказываются сотрудничать с трудовой инспекцией. Ежедневно она фиксирует до 20 разных нарушений. Говорила сегодня Екатерина Тикарадзе и о возможности применения в Грузии российской вакцины.
Важно, чтобы эффективность любого препарата, будь то медикамент или вакцина, была подтверждена необходимыми исследованиями. Естественно, мы подождем итогов этих исследований. Затем вместе с нашими партнерскими организациями примем дополнительное решение.
Что касается статистики, за прошедшие сутки в Грузии было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. 4 человека выздоровели. Общее число инфицированных составляет 1278 человек. 1058 из них уже справились с болезнью. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новые факты несоблюдения обязательного карантина и продовольственный кризис вынудили прервать отпуск некоторых юго-осетинских депутатов. По их мнению, на эти вопросы может ответить только президент самопровозглашенной республики. Впрочем, Анатолий Бибилов недавно уже побывал в парламенте, чтобы защитить свой кабмин от критики депутатов. Ирина Келексаева о становящемся жарким политическом августе.
Сегодня, по словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, несмотря на каникулы, в парламенте собралась небольшая группа парламентариев. Причина – непростая ситуация в республике, которая четвертый месяц держит закрытую границу из-за пандемии коронавируса в соседних странах, продолжает Давид Санакоев.
В республике складывается такая сложная ситуация с продовольствием, сложная ситуация с пересечением границы, с тем, что группа какая-то людей может находиться на карантине, другая, которая заезжает, может не находиться на карантине. Отдельные личности, которые занимают определенные там посты, по ним всплывает разная информация, что они не находятся на карантине. То есть нас эти вопросы все волнуют, как граждан, которые живут в этой республике. И мы тоже обеспокоены тем, что происходит. То есть фактически получается так, что несмотря на те все усилия, которые сегодня предпринимает правительство, как они это все обозначают в своих там информационных сообщениях, фактически карантин проходит только для граждан Республики Южная Осетия. Для всех остальных карантин может проходить, может не проходить. То есть предпринимаемые вот эти усилия теми людьми, которые занимаются этим, как мы уже говорили, они сходятся на нет. Даже из-за того, что если один человек будет нарушать режим карантина, это уже не карантин, о котором может говорить правительство.
А поводов для беспокойства много, говорит Санакоев. Депутатский корпус продолжает получать информацию о нарушениях постановления правительства высокопоставленными чиновниками.
К нам обращаются избиратели, и одним из вопросов это как раз вопрос пересечения границ и нахождения на карантине отдельных высокопоставленных лиц нашей республики. Например, люди были свидетелями того, как человек переехал границу и, значит, благополучно проехал таможню, в том числе нашу, приехал в город и без всякого, да, зашел на работу, потом поехал домой, без всякого карантина, без всяких каких-то дополнительных мероприятий. И это только один такой пример, свидетелем которого стали отдельные граждане нашей республики.
Это начинает беспокоить, продолжил политик, потому что у многих есть острая необходимость выехать во Владикавказ по делам и вернуться обратно. Наши бедные пенсионеры не могут до сих пор решить свой вопрос с привозом своих пенсий. Мало того, у человека, который решил эту проблему частным образом, стали возникать проблемы. Он начал сталкиваться с проверками, осложнениями из-за того, что он стал заниматься этим вопросом. Но вопрос безопасности стоит у граждан все же в приоритете.
И исходя из того, что мы видим, что мы наблюдаем, вопросы безопасности у нас не решены. Вопросы безопасности заразиться коронавирусом. То есть к нам заезжают люди, которые могут быть носителями вот этого вируса, но их не контролируют. Если даже вот возвращаться опять к примеру, который я привел, вот эти люди, они же, человек приехал, пошел на работу, он встретился там со своими сотрудниками, он встретился с соседями, домой зашел. У него множество пересечений, по которым потом отслеживать никто не будет. И не дай бог, если человек, например, приехал, у него была эта инфекция, то есть мы получим распространение моментально. Людей это беспокоит. Помимо всего остального, сейчас вот эта проблема с продуктами питания. Магазины опять опустели. Люди уже не знают, что делать. Они не видят, что правительство справляется со своими функциями. Это вызывает отдельное раздражение людей. Следующий вопрос – это то, в каких условиях находятся люди наши, которые на карантине.
Но одна из самых неприятных деталей, говорит депутат, это то, что официальные ведомства предоставляют им разную информацию по одному вопросу. Недавно парламентарии получили ответ на запрос о количестве въезжающих в республику граждан от погрануправления РЮО. Получалось, что около 90% из них карантин не проходят. Тогда это объяснили большим количеством въезжающих водителей большегрузных машин, которые после разгрузки покидают Южную Осетию, продолжает Давид Санакоев.
Скажем, по пересечению водителей. Есть открытая информация о том, что порядка 700 человек в месяц пересекло границу. У нас также есть данные, где порядка 351 человека только есть в этих списках. То есть к чему вот эта вся неправда, к чему вот все это вранье, вот мне непонятно. Налицо тот факт, что правительство не справляется со своими обязанностями. И то, что у нас на сегодняшний день нет коронавируса, я бы не составил эту заслугу правительству. Это, наверное, просто стечение обстоятельств.
в данном случае, вот исходя из тех фактов, которые я обозначил. И многие задаются этим вопросом. Особенно после того, когда сегодня вокруг открываются границы с Российской Федерацией, например, та же братская наша Абхазия. На сегодняшний день у них порядка 150 человек больных, но они не собираются закрывать границу. То есть они спокойно к этому относятся, просто они ведут себя очень аккуратно. Они пригласили российских специалистов. У нас этого всего ничего нет. У нас не хватает специалистов, которые могут с этим бороться. Не закуплено оборудование, которое необходимо. Не предприняты шаги, которые бы способствовали подготовке к пандемии.
По мнению части депутатов, на все эти вопросы может ответить только президент Анатолий Бибилов, который взял на себя всю ответственность за работу исполнительной власти. Пока, говорит депутат, все это на стадии обсуждения, но парламентарии готовы обратиться к главе государства с просьбой посетить заседание законотворческого органа, так как он сделал это во время отчета правительства за прошлый год. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В конце нашей программы вернемся к главной теме, к Минску. Жестоко избит наш коллега Виталий Цыганков, корреспондент белорусской службы «Радио Свобода». Его жена Ольга рассказала, что сотрудник ГАИ приставил пистолет к ее голове. Она рассказала, что сотрудник ГАИ остановил машину в Немиге и потребовал выйти. Учитывая все случаи, когда людей вытаскивали из машины, ее муж отказался выходить. Он сказал, что покажет документы из машины. Сотрудник ГИБДД очень резко отреагировал, начал пускать стекло, ударил машину, приставил пистолет и потребовал выйти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.